Эмирман удивленно взглянул на Мюки, но промолчал. Через несколько минут весь снег отгребли от тела. В мокром мундире обнаружили бумажник с документами. Буквы расплылись, но кое-что еще можно было прочесть. Грэбер не ошибся. Это был лейтенант Рейке, который осенью командовал взводом в их роте. «Надо немедленно доложить», — заявил Мюкки. «Оставайтесь здесь, я сейчас вернусь». Он направился к дому, где помещался командир роты. Это был единственный более или менее уцелевший дом. До революции он, вероятно, принадлежал священнику. Рая сидел в большой комнате. Мюкки с ненавистью посмотрел на широкую русскую печь, в которой пылал огонь. На лежанке спала, растянувшись, овчарка. Мюкки доложил о происшествии, и Рая отправился вместе с ним. Подойдя к мертвому телу, Рая несколько минут смотрел на него. «Закройте ему глаза», — сказал он наконец. «Невозможно, господин лейтенант», — ответил Грэбер. «Веки слишком размякли, как бы не оторвать». Рая взглянул на разрушенную церковь. «Перенесите его пока туда. Гроб найдется?»
«Гробы пришлось оставить», — доложил Мюкки. «У нас было несколько про запас. Теперь они попали к русским. Надеюсь, они им пригодятся».
Штейнбреннер захохотал. Рая не смеялся.
«А можно сколотить гроб?»
«Скоро его не сделаешь, господин лейтенант», — отозвался Грэбер. «А тело уж совсем раскисло. Да и вряд ли мы найдем в деревне подходящий материал».
Рая кивнул. «Заверните его в плащ-палатку. Так в ней и похороним. Выкопайте могилу и сбейте крест». Грэбер, Зауэр, Эмирман и Бернинг перенесли обвисающее тело к самой церкви. Гиршман нерешительно следовал за ними, неся сапог, в котором застряли куски ноги.
«Фельдфебель Мюкки!» — окликнул Рая.
«Господин лейтенант!»
«Сегодня сюда будут доставлены четверо русских партизан. Завтра же на рассвете их надо расстрелять. Поручено нашей роте. Найдите в вашем взводе охотников. В противном случае людей назначить приказом».
«Слушаюсь, господин лейтенант!»
«Одному Богу известно, почему именно мы. Ну да при этакой неразберихе».
«Я вызываюсь добровольно», — заявил Штейнбреннер.
«Хорошо». Лицо Рая ничего не выразило. Он, как на ходулях, зашагал по расчищенной дорожке к дому. «Пошел к своей печке», — подумал Мюкки. «Тряпка. Большое дело — расстрелять несколько партизан. Как будто они не расстреливают наших людей сотнями».
«Если русских привезут вовремя, пусть выкопают могилу и для Рейки», — сказал Штейнбреннер.
«Нам не надо будет трудиться. Заодно! Как по-вашему, господин Фельдфебель?»
«Не возражаю».
На сердце у Мюкки кошки скребли. «Эх ты, чернильная твоя душонка», — думал он.
Тощий, как жердь, долговязый, в роговых очках, лейтенант еще с Первой мировой войны. И ни одного повышения. Храбрый? Ну а кто нынче не храбр? Нет в нем фюрерской закваски.
«Какого вы мнения о Рае?» — спросил он Штейнбреннера.
Тот взглянул на него с недоумением.
«Ведь он наш ротный, верно?»
«Ясно.
Ну а вообще?»
«Вообще? Что вообще?»
«Ничего», — недовольно буркнул Мюкки.
«Так достаточно глубоко?»
— спросил старший из русских. Это был старик лет 70 с грязно-белой бородой и ясными голубыми глазами. Он говорил на ломаном немецком языке.
«Заткни глотку и жди, пока спросят!» — крикнул Штейнбреннер.
Он заметно повеселел. Среди партизан оказалась женщина, и глаза его неотступно следили за ней. Она была молодая и здоровая.
«Надо глубже», — сказал Грэбер.
Вместе с Штейнбреннером и Зауэром он наблюдал за работой пленных.
«Для нас?» — спросил русский.
Штейнбреннер одним прыжком подскочил к нему и наотмашь ударил по лицу.
«Я же сказал, дед, чтобы ты помалкивал! Тут тебе не ярмарка, понял?»
Штейнбреннер улыбнулся. На лице его не было злобы, только выражение удовольствия, как у ребенка, когда он отрывает мухи ножки.
«Нет, эта могила не для вас», — сказал Грэбер.
Русский не шевельнулся. Он стоял неподвижно и смотрел на Штейнбреннера. А тот уставился на него. Что-то изменилось в лице Штейнбреннера. Он весь подобрался, очевидно решив, что русский вот-вот на него бросится, и ждал только первого движения. Что ж, он пристрелит его на месте. Велика важность. Старик все равно приговорен к смерти, и никто не станет доискиваться, убил ли он его по необходимости, защищаясь, или просто так. Однако самому Штейнбреннеру это было не все равно. Гребер не мог понять, задирает ли Штейнбреннер русского из чисто спортивного интереса, чтобы тот на минуту потерял самообладание, или у него еще не выветрился тот своеобразный педантизм, при котором человек, даже убивая, старается доказать себе, что он прав. Бывало и то, и другое. Причем даже одновременно. Гребер видел это не раз. Русский не шевельнулся. Кровь из разбитого носа стекала на бороду. Гребер спрашивал себя, как поступил бы он сам в таком положении. Бросился бы на противника, рискуя быть тут же убитым. Или все вытерпел бы за несколько лишних часов, за одну ночь жизни. Но так и не нашел ответа. Русский медленно нагнулся и поднял кирку. Штейнбреннер отступил на шаг. Он был готов стрелять. Но русский не выпрямился. Он продолжал долбить дно ямы. Штейнбреннер усмехнулся. «Ложись на дно!» – скомандовал он. Русский оставил кирку и лег в яму. Он лежал неподвижно. Несколько комочков снега упали на него, когда Штейнбреннер перешагнул через могилу. «Длина достаточная?» – спросил он Гребера. «Да». Рейке был невысок. Русский смотрел вверх. Глаза его были широко раскрыты. Казалось, в них отражается небесная голубизна. Мягкие волосы бороды возле рта чуть шевелились от дыхания. Штейнбреннер выждал некоторое время, потом сказал: «Вылезай!» Русский с трудом вылез из ямы. Мокрая земля прилипла к его одежде. «Так», — сказал Штейнбреннер и посмотрел на женщину. «А теперь пойдем копать ваши могилы. Не обязательно рыть их так же глубоко. Наплевать, если вас летом сожрут лисы». Было раннее утро. Тускло-красная полоса лежала на горизонте. Снег поскрипывал. Ночью опять слегка подморозило. Вырытые могилы зияли чернотой. «Черт бы их взял», — сказал Зауэр. «Что это они нам опять подсудобили? С какой стати мы должны этим заниматься? Почему не СД?» Сноска. СД. Служба безопасности. «Ведь это они, мастера, пускать в расход. При чем тут ты? Это уж третий раз. Мы же честные солдаты». Гребер небрежно держал в руках винтовку. Сталь была ледяная. Он надел перчатки. «У СД работы в тылу хоть отбавляй». Подошли остальные. Только Штейнбреннер был вполне бодр и, видимо, отлично выспался. Его прозрачная кожа розовела, как у ребенка. «Слушайте», — сказал он, — «там эта корова. Оставьте ее мне». «То есть как это мне?» — спросил Зауэр. «Обрюхатить ее ты уже не успеешь. Надо было раньше попробовать». «Он и пробовал», — сказал Эмерман. Штейнбреннер со злостью обернулся. «А ты откуда знаешь?» «Она его не подпустила». «Больно ты хитер. Если б я захотел эту красную корову, я бы ее получил». «Или не получил». «Да бросьте вы трепаться». Зауэр взял в рот кусок жевательного табаку. «Коли охота пристрелить ее самому, пожалуйста. Я особенно не рвусь». «Я тоже», — заявил Гребер. Остальные промолчали. Стало светлее. Штейнбреннер сплюнул и злобно сказал: «Расстрел — слишком большая роскошь для этих бандитов. Станем мы еще патроны на них тратить. Повесить их надо». «А где?» — Зауэр посмотрел вокруг. «Ты видишь хоть одно дерево? Или прикажешь сначала виселицу смастерить? Из чего?» «Вот и они», — сказал Гребер. Показался Мюкке с четырьмя русскими. По два солдата конвоировали их спереди и сзади. Впереди шел старик, за ним женщина, потом двое мужчин помоложе. Все четверо, не ожидая приказа, построились перед могилами. Прежде чем встать к могиле спиной, женщина заглянула вниз. На ней была красная шерстяная юбка. Лейтенант Мюллер из первого взвода вышел от ротного командира. Он замещал Раю при исполнении приговора. Это было глупо, но формальности кое в чем еще соблюдались. Каждый знал, что четверо русских могут быть партизанами, а могут и не быть, и что у них нет ни малейшего шанса на оправдание, хотя их допросили по всей форме и вынесли приговор. Да и что тут можно было доказать? При них якобы нашли оружие. Теперь их должны были расстрелять с соблюдением всех формальностей в присутствии офицера. Как будто это было им не все равно. Лейтенанту Мюллеру шел 22-й год, и его всего 6 недель как прислали в роту. Он внимательно оглядел приговоренных и вслух прочитал приговор. Гребер посмотрел на женщину. Она спокойно стояла в своей красной юбке перед могилой. Это была сильная, молодая, здоровая женщина, созданная, чтобы рожать детей. Она не понимала того, что читал Мюллер, но знала, что это смертный приговор, и что через несколько минут жизнь, которая так неукротимо бьется в ее жилах, будет оборвана навеки. И все-таки она стояла спокойно, как будто ничего особенного не происходило, и она просто немного озябла на утреннем морозе. Гребер увидел, что Мюкке с важным видом что-то шепчет Мюллеру. Мюллер поднял голову. «А не лучше ли будет потом?»
«Никак нет, господин лейтенант, так проще».
«Ладно, делайте, как знаете». Мюкке выступил вперед. «Скажи вон тому, чтобы сапоги снял», — обратился он к старику, понимавшему по-немецки, и указал на пленного помоложе. Старик выполнил его приказ. Он говорил тихо и слегка нараспев. Пленный, тщедушный парень сначала не понял.
«Живо!» — прорычал Мюкке. «Сапоги! Снимай сапоги!»
Старик повторил то, что уже сказал раньше. До молодого, наконец, дошло, и торопливо, как человек, который понимает, что допустил оплошность, он начал снимать сапоги. Стоя на одной ноге и неловко подпрыгивая, он стаскивал сапог с другой. «Почему он так спешит?» — думал Гребер. «Чтобы умереть минутой раньше?» Парень взял сапоги в руки и с готовностью протянул их Мюкке. Сапоги были хорошие. Мюкке что-то буркнул и ткнул рукой в сторону. Парень поставил сапоги и вернулся на свое место. Он стоял на снегу в грязных портянках. Из них высовывались желтые пальцы ног. И он смущенно поджимал их. Мюкке пристально оглядывал остальных. Он заметил у женщины меховые варежки и приказал положить их рядом с сапогами. Некоторое время он присматривался к ее шерстяной юбке. Юбка была совсем крепкая, из добротного материала. Штейнбреннер украдкой посмеивался, но Мюкке так и не приказал женщине раздеваться. То ли он боялся Рая, который мог из окна наблюдать за казнью, то ли не знал, что ему делать с юбкой. Он отошел. Женщина что-то очень быстро проговорила по-русски.
«Спросите, что ей нужно», — сказал лейтенант Мюллер.
Он был бледен. Это была его первая казнь. Мюкке передал вопрос старику.
«Ей ничего не нужно, она только проклинает вас», — ответил тот.
«Ну что?» —
крикнул Мюллер. Он ничего не понял.
«Она проклинает вас», — сказал старик громче. «Она проклинает вас и всех немцев, что пришли на русскую землю. Она проклинает и детей ваших. Она говорит, что настанет день, и ее дети будут расстреливать ваших детей, как вы нас расстреливаете».
«Вот гадина!»
Мюкке, оторопев, уставился на женщину.
«У нее 2 ребят», — сказал старик. «И у меня 3 сыновей».
«Хватит, Мюкке!»
— нервничая крикнул Мюллер.
«Мы же не пасторы!»
Отделение стало по команде смирно. Гребер сжал в руке винтовку. Он снова снял перчатки. Сталь впивалась холодом в пальцы. Рядом стоял Гиршман. Он весь побелел, но не двигался. Гребер решил стрелять в русского, стоявшего с левого края. Раньше, когда его назначали в такую команду, он стрелял в воздух. Но теперь уже давно этого не делал. Ведь людям, которых расстреливали, это не помогало. Другие чувствовали то же, что и он. Иногда бывало, что чуть ли неумышленно стреляли мимо. Тогда процедура повторялась. И в результате пленные 2 подвергались казни.
Правда, был случай, когда какая-то женщина, в которую не попали, бросилась на колени и со слезами благодарила их за эти дарованные несколько минут жизни. Он не любил вспоминать о той женщине. Да это больше и не повторялось.
«На прицел!»
Сквозь прорезь прицела Гребер видел русского. Это был тот самый старик с бородой и голубыми глазами. Мушка делила его лицо пополам. Гребер взял пониже. Последний раз он кому-то снес выстрелом подбородок. В грудь было надежнее. Он видел, что Гиршман слишком задрал ствол и целится поверх голов. «Мюкки смотрит. Бери ниже, левее», — пробормотал он. Гиршман опустил ствол.
«Огонь!»
— раздалась команда. Русский как будто вырос и шагнул навстречу Греберу. Он выгнулся, словно отражение в кривом зеркале ярмарочного балагана, и упал навзничь. Но не свалился на дно ямы. Двое других осели на землю. Тот, что был без сапог, в последнюю минуту поднял руки, чтобы защитить лицо. После залпа одна кисть повисла у него на сухожилиях, как тряпка. Русским не связали рук и не завязали глаз. Об этом позабыли. Женщина упала ничком. Она была еще жива. Она оперлась на руку и, подняв голову, смотрела на солдат. На лице Штейнбреннера заиграла довольная улыбка. Кроме него никто в женщину не целился. Из могилы донесся голос старика. Он что-то пробормотал и затих. Только женщина все еще лежала, опираясь на руки. Она обратила широкоскулое лицо к солдатам и что-то прохрипела. Старик был мертв, и уже некому было перевести ее слова. Так она и лежала, опираясь на руки, как большая пестрая лягушка, которая уже не может двинуться, и сипела, не сводя глаз с немцев. Казалось, она не видит, как раздраженный ее сипением Мюкки подходит к ней сбоку. Она сипела и сипела, и только в последний миг увидела револьвер. Откинув голову, она впилась зубами в руку Мюкки. Мюкки выругался и левой рукой с размаху ударил ее в подбородок. Когда ее зубы разжались, он выстрелил ей в затылок. «Безобразно стреляли!» — прорычал Мюкки. «Целиться не умеете!»
«Это Гиршман, господин лейтенант!» — доложил Штейнбреннер.
«Нет, не Гиршман!» — сказал Гребер.
«Тихо!» — заорал Мюкки. «Вас не спрашивают!»
Он взглянул на Мюллера. Мюллер был очень бледен и словно оцепенел. Мюкки нагнулся, чтобы осмотреть остальных русских. Он приставил револьвер к уху того, что помоложе, и выстрелил. Голова дернулась и снова легла неподвижно. Мюкки сунул револьвер в кобуру и посмотрел на свою руку. Вынув носовой платок, он завязал ее.
«Смажьте йодом», — сказал Мюллер. «Где фельдшер?»
«В третьем доме справа, господин лейтенант. Ступайте сейчас же».
Мюкки ушел. Мюллер поглядел на расстрелянных. Женщина лежала головой вперед на мокрой земле. «Положите ее в могилу и заройте», — сказал Мюллер. Он вдруг разозлился, сам не зная почему.